Добрий день, вітаю всіх слухачів громадського радіо. В студії працює журналіст Дмитро Тузов. І сьогодні разом з нами депутат Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Добрий день.
Добрий день.
Олексію, так от зник термін, ісчез вот этот вот термін «Юго-Восток», да? І ви к этому, кстати, теж приложились. Я читав вашу публікацію, що достатньо говорить о Юго-Востокі як о єдиному цілом. В чому отличие все же юга страны от Востока?
Нет больше такого понятия, действительно. И более того, мне даже кажется, понятие «Восток», оно тоже размыто. Сегодня есть четко Донбасс, сегодня есть отдельно Восток и сегодня есть отдельно Юг. Восток – это Харьков, Днепр, Запорожье, а Юг – это Одесса, Херсон, Николаев. Разница в том, что везде, кроме Донбасса, так было. Там два месяца назад проукраинские настроения преобладали. Сегодня, я думаю, они уже и на Донбассе преобладают, потому что то, что люди там пережили за последние месяцы, я думаю, очень многим изменило точку зрения. Поэтому, ну и в целом, ментально по отношению это видно. Ну и посмотрите там события в Одессе той же самой и в моем родном городе. Одесса сама себя защитила от нападения сепаратистов, то, чего, к сожалению, не произошло на начальном этапе на Донбассе. Это все разница между югом и востоком. Поэтому, когда говорят «юго-восток», я категорически не приемлю этот термин и, собственно говоря, можно сказать, горжусь тем, что был одним из самых первых, кто сказал, что нужно просто прекратить его употреблять. И сегодня я смотрю все меньше и меньше. Если раньше это было такое как бы расхожее выражение, то сегодня его практически никто не употребляет.
Да, оно уже исчезло. Даже из информационных сообщений.
И слава богу.
А вот вы напомнили сейчас о событиях в Одессе, да? Достаточно трагические события были.
Ну, очень трагические события. 49 человек погибло в один день.
Да. Есть официальные результаты расследования?
Нет, еще официальных результатов нет. Переданы... Милиция обещает к концу месяца передать дело, первое дело в суд. Посмотрим. Вообще есть там много недоверия к официальным всяким расследованиям и экспертизам.
Почему?
Поэтому... Ну, потому что их проводит милиция, которая 2 мая вообще занимала очень странную позицию, частично ни в чем не участвовала, частично помогала пророссийским боевикам в какой-то своей части, и один из ее руководителей сбежал и теперь прячется, непонятна его роль. Ну и так далее.
То есть те же люди проводят расследование, да? Но
ну,
сменился начальник одесской
милиции. Да, управляющий состав изменился, но в целом все-таки есть такие определенные сомнения, поэтому в Одессе журналистами была создана такая группа 2 мая, они ее называют, причем журналистами разной направленности, изданий там жестко проукраинских и изданий таких, скажем, пророссийских. И они создали единую группу, чтобы все-таки было доверие к этому. Ну и их выводы определенные есть, окончательных выводов нет, но там есть некоторые вещи, которые уже никто не отрицает, что начало все это пророссийские боевики, которые напали на мирную проукраинскую акцию, о том, что милиция, к сожалению, не выполнила, ну и близко с той роли, которую обязана была выполнить, о том, что никто не добивал раненых там возле Дома профсоюзов, как об этом рассказывает российская пропаганда, ну, а то, что они рассказывают, что там людей ели живьем, ну, это, знаете, это как тот мальчик из Славянска, которого якобы распяли нацгвардейцы там где-то на центральной площади. То есть это что-то жуткое, безумное вранье, которое льется. То есть вот эти выводы есть понимание того, что да, 2 мая в Одессе произошла трагедия. Но вторым итогом 2 мая, который мог быть, было бы еще большая трагедия, потому что второй вариант — это чтобы Одессу захватили сепаратисты, к чему они и стремились, дальше они бы пошли СБУ, МВД, и дальше донецкий сценарий. Это не допустили сами одесситы, и это огромное достижение нашего города, и более того, в том внутреннем конфликте, который происходил в Украине, я думаю, что 2 мая было переломным моментом во внутреннем конфликте, потому что сегодня это уже не внутренний конфликт, а внешняя агрессия Российской Федерации.
Как вы считаете, вот с провалом акции сепаратистов в мае в Одессе провалилась идея создания Новороссии, некоего объединения, которое пытаются создать при помощи того, чтобы разделить Украину с помощью оружия?
И вот этот план, он полностью провалился. Это 2 мая была последняя попытка. Первая попытка была 3 марта, когда... Они штурмовали областной совет одесский с требованием назначить референдум о создании Новороссийской республики. Ну, все по классике.
И... По классике вы имеете в виду по тому плану, который применялся в Крыму вначале,
потом
в Донецке.
Да. И мы не допустили этого, и более того, я внес предложение на сессию облсовета, и мы стали первым облсоветом в стране, который еще 3 марта осудил агрессию России в Крыму. Напомню, это 3 марта. Сегодня всем все очевидно, а это было за 2 недели до так называемого референдума, за 3 недели до подписания в Кремлевском дворце «Крым наш», ну и прочее. То есть мы были первым облсоветом, и это дало очень ясный сигнал кураторам этого направления нашего региона от ФСБ, что здесь... другая ситуация, здесь этот номер не пройдет. Если облсовет голосует такие решения, когда в стране еще нет никакой власти толком, и ситуация очень сильно качается, это говорит о позиции региона.
Как вы думаете, попытки дестабилизировать ситуацию на юге страны еще будут проводиться? Вот я знаю, что вчера у вас какая-то такая ситуация, она вроде бы и комичная, но, наверное, трагикомичная. Это когда люди задержали сотрудника СБУ, который в автомобиле возил георгиевскую ленточку, да, и, ну, было такое, во всяком случае, акт, ну, громадянской активности, да, если можно так сказать. То есть будут ли еще попытки дестабилизации, как вы считаете?
Это возможно. Никто не знает, что в голове у Владимира Путина. Вот никто не знает, что у этого человека в голове. Понятно, что он неадекватен, понятно, что уже столько лет у власти, и он потерял полностью ощущение земли под ногами, и мы не знаем, на что он может пойти дальше. Но здесь очень важно, что сегодня эту попытку дестабилизации Одессы можно произвести только извне. То есть изнутри взорвать Одессу уже невозможно.
Из вашей поездки в Донецк, какой уровень поддержки вот этих самопровозглашенных ДНР и ЛНР? По ощущениям, у местного населения.
Последняя поездка, да. Потому что я там был не единожды за последние месяцы.
Да, я имею в виду именно последнюю поездку. Именно у местного населения,
вообще,
у мирных людей.
Вообще, уровень поддержки ДНР и ЛНР находится на критически низком отметке. Это однозначно. Я даже был удивлен. Я все-таки думал, что есть там какая-то категория людей, вот настолько зомбированных там российским телевидением и ненавидящих там киевскую хунту, которые там подходят к ним на улицах, жмут руки, говорят: ребята, мы с вами, как вы там на фронте, громите этих там...
Этого нет.
Вообще этого нет. То есть, когда люди видят этих людей, боевиков в камуфляже с оружием, которые идут по улицам, они шарахаются, обходят их там стороной. Я не видел ни одного человека в Донецке, который бы ходил с георгиевской ленточкой. Ну, это не значит, что я видел всех, да, но все равно. То есть о массовом таком явлении вообще не приходится говорить. Я не видел, чтобы кто-то подходил, жал им руку, там как-то реагировал. У них стоит такая палатка мобилизационная. Я сколько вот ее видел, там никого не было. Да никто не подходил мобилизироваться в ополчение, так называемое. Из настроений, общения с людьми. Я не хочу сказать, что там все любят украинскую власть, киевскую власть, и все там хотят скорее. Нет. Там превалирующее настроение, побыстрее бы все это закончилось. Готовы принять любую власть под любым флагом, только чтобы быстрее это все закончилось. Ну а так как они видят, что Украина освобождает там город за городом, то в принципе основные ожидания, что, чтобы это уже закончилось, и Украина вернулась, и здесь была украинская власть. Притом, при всем повторюсь, что отношение к этой украинской власти и к тому, что происходит в Киеве, у большинства, ну, так скажем, мягко неоднозначное, а можно прямо сказать, что многие испытывают отторжение. Но и боевики сегодня не имеют никакой поддержки. Вот такое вот. Вот такая ситуация моими глазами.
А как вы считаете, что остальная Украина, да, что Киев должен предложить Донбассу для того, чтобы, ну, даже ментально объединить страну, если можно
так сказать? Я думаю, что первое, что должен предложить Киев Донбассу, это порядок и покой. И это самое главное.
То есть восстановить статус-кво,
показать,
да,
силу по отношению к этим боевикам и бандитам, которые терроризируют местное население, уничтожают его и ведут бои за их счет и в их домах. То есть это самое главное, что люди хотят увидеть. Донбасс вообще уважает силу, и очень важно, чтобы Украина ее продемонстрировала.
А как вы считаете, вот в контексте того, что Донбасс уважает силу, те олигархи, которые управляли Донбассом, да, они сохранят свой статус-кво после всех этих событий?
Я думаю, нет. В том вот виде, как это было раньше, думаю, нет.
Я почему спрашиваю? Потому что, видел, например, как люди эмоционально реагируют, и у одного там из представителей террористической организации, да, с автоматом в руках человек стоит, у него спрашивают, почему вы пошли на войну с оружием, да, он говорит, ну, меня достали олигархи. И вот это несколько такая удивительная история, поскольку, ну, олигархи из Донецка, в общем-то, управляли всей Украиной, и Майдан состоялся именно, это такая тоже своего рода антиолигархическая революция, как вы считаете?
Ну, то есть они достали всю страну, получается, только люди на Донбассе не нашли другого способа. Ну, часть людей. Во-первых, надо говорить о том, что это часть людей. Вот даже те боевики, которые передвигаются по Донецку или Макеевке, явно многие не знают ни улиц, ничего, потому что они подходят, спрашивают, как пройти, ну и так далее. То есть они явно не ориентируются. Поэтому там не местных очень много. По поводу олигархов, безусловно, особенно если смотреть на Луганскую область, ну, она выглядит жутко, очень депрессивно. И то, что там происходит сегодня, это многие люди, которые, ну, не видели никакой перспективы в жизни, взяв в руки автомат, они вдруг почувствовали себя властителями судеб. И сегодня им очень тяжело от этого отказаться. Они вкусили того, ну, такой вот вкус этой власти над людьми и того, что они на самом деле не маргинальная ее часть общества, а наоборот, как бы правящая и движущая. И, конечно, в этом вина местных элит, которые до такого состояния довели население там.
А как вы считаете, какой способ отстраивать Донбасс после войны? То есть на это нужно очень много ресурсов, причем это не только деньги, да, это люди, которые понимают, как проводить реформы. Вот достаточно ли у нас потенциал для того, чтобы достаточно быстро возродить Донбасс и показать людям перспективу, ну, уже такую неотдаленную в следующей жизни, а начинать жить хорошо прямо сейчас?
Это очень хороший вопрос, потому что сегодня под эгидой того, что у нас идет война, честно говоря, реформы, которых все хотели и все ждали их, те, кто стоял на Майдане, те, кто не стоял на Майдане, все люди хотели изменений, и это, ну, было видно. Ну, если честно говорить, их очень мало, этих изменений и реформ.
А насколько объективно война влияет на это?
Ну, война, безусловно, влияет, но война не должна быть объяснением всего. Почему? Потому что война. А почему? А потому что война. А ну а при чем здесь война к работе там, к таможне? Ну при чем здесь война к работе одесской таможни? При чем здесь война к работе там, налоговой службы или фискальной службы или Миндоходов? Назовите как хотите.
Вы говорите о взятках, которые были и есть?
Я говорю о взятках, которые были и есть. Я говорю о том, что и сегодня есть парадоксальные вещи, когда вести законченное строительство можно только в Киеве. Законченное строительство в селе или городе нужно в Киеве вестись. Я говорю о парадоксальных вещах, когда вот под Одессой есть сельсовет, там Дельницкий сельсовет, Грибовка, курорт, может быть, люди знают даже. Там, если сделать проект берегоукрепления, согласовать его нужно в кабинете министров Украины. Ну, это абсурд. Но это есть сегодня, и это не изменилось за последние месяцы. Поэтому люди жаждут изменений, хотят изменений, хотят реформ не только на Донбассе. Нельзя отдельно Донбасс возродить, а вся Украина будет в каком-то другом состоянии находиться. За чей счет? Сегодня часто звучит, там, пусть олигархи скинутся. Но этот термин, знаете, как бы популистически можно сказать все что угодно. Это тоже за то, чтобы олигархи скинулись. А вот они не будут скидываться. Ну, то есть что дальше? Если, ну, нельзя это переводить в такую плоскость. Если они что-то получили там нечестно, Укртелеком, какие-то заводы, Облэнерго, надо забирать, возбуждать дела, отменять такую приватизацию, возвращать это в государственный бюджет, может быть, продавать, может быть, оставлять в собственности государства и эксплуатировать. Но не может быть такого, ну, скиньтесь на Донбасс, и те, кто скинулся, ладно, мы вам все прощаем. Ну, я не очень это понимаю. То есть что имеется в виду под таким термином? Все-таки хочется жить. Я думаю, что мы все хотели жить по-новому. По-новому это, наверное, в первую очередь по закону. По каким-то законам и правилам. Пусть будет правило, которое должны соблюдать все. Олигархи, не олигархи, рядовые люди, все.
Вот вы заговорили о взятках, да? Борьба с коррупцией. У нас такая сейчас парадоксальная история. Одна армия, которая сражается сейчас на востоке страны, да? И вторая армия силовиков, которая зарабатывает деньги внутри. Методом
Сражается с бизнесом.
Сражается с бизнесом, зарабатывает деньги. И вот вы знаете, я говорю, одни ездят на Лексусах, это вот внутренняя армия тех же силовиков, да? А другие ребята ездят на БТРах. В этом есть вот некий конфликт такой социальный, так? И что с этим делать, как вы считаете?
Ну, это, безусловно, вы правы на 100% или на 200%. Что с этим делать? Сегодня нужно в стране пересматривать полностью роль места правоохранительных органов, систему их функционирования. Мы же все увидели, что произошло. То есть государство набрало на себя очень много полномочий и полностью их провалило. Армию разрушили, то есть армия восстанавливается прямо на глазах силами людей. Служба безопасности разрушена. Милиция полностью сгнила, ну, то есть судебная система полностью. А ведь это базовые системы, иммунная, такие, вот это иммунная система государства как организма.
То есть создавать государство с нуля.
Фактически многие институты надо создавать, если не с нуля, то близко к тому. И это нужно делать сегодня, пока не будет поздно, потому что на фоне катастрофического падения экономики, оно у нас катастрофическое, у нас падение по году уже там превысило 10%. Ну, если пересчитывать на год. И это означает, что мы столкнемся с колоссальными экономическими проблемами буквально там в ближайшее... Да уже столкнулись, и с каждым днем будет становиться все сложнее. И если то даже тот бизнес, который работает, его будут уничтожать вот эти люди в погонах, мародеры, да тем более действительно во время, когда ребята гибнут там в настоящей войне, ну, это путь в никуда, так не будет. Я думаю, что общество это не примет. И чем быстрее мы с этим справимся, и чем быстрее ситуация будет изменена, тем лучше.
Частично вы уже заговорили о децентрализации, да, вот такой термин. Действительно, интересная история, когда в Одессе нужно что-то построить, нужно ехать в Киев, в Кабмин, получать какую-то бумажку, да, и, наверное, не просто так ее получать.
Ну,
как правило, чиновники же просто так бумажки не выдают, да, то есть нужно с собой что-то привезти, какой-то аргумент. Аргументы бывают разные.
Тогда же я вам хочу сказать, ну, правильно, конечно, чтобы никто ничего не привозил, даже если отбросить эту составляющую, сам абсурд ситуации, то есть что мы делаем? Для чего вообще у нас местное самоуправление? Мы 40, там пускай мы сегодня не контролируем Крым, там 42-43-миллионная страна. Как она может существовать, если все решения будут приниматься в одном городе? Ну, так нигде, ни одна страна мира так не живет. Еще одна страна, которая пытается так жить, это Россия. И кончится это там тоже очень плохо, там, кроме безумия Путина. Вот эта вот система централизации, того, что один человек должен управлять одной там 7-й или 8-й частью суши, это невозможно. Ну, нет таких людей, они не родились на свет и никогда не родятся. Поэтому это глубоко порочная система.
Кроме того, ведь это еще и вопрос финансов. Да? Вот мэр Одессы вчера или позавчера, я видел, предложил местный бюджет, 50% местного бюджета, всех поступлений оставлять именно в регионах. Да,
он говорил о налоге на прибыль, по-моему.
А, он говорил о налоге на прибыль. Да? Вот как вы считаете, насколько, какая справедливая формула?
Вы знаете, эту справедливую формулу надо посчитать, и ее нужно реализовать. И я не хочу вот сейчас говорить 50% налога на прибыль, 30% или какого-то другого налога. Тут суть в другом должна быть, принцип. Подход должен быть следующий, что община местная должна чувствовать, если она интересна, если она экономически развивается. Сегодня у нас этого нет. То есть понятно, что не должно быть и огромной диспропорции, да, то есть, но в целом должна быть определенный коридор, в котором там, я не знаю, вот если это средняя по стране там цифра, то от 80% до 120% этой цифры, то есть минус 20 и плюс 20 допускается, чтобы регионы отстающие видели, что они отстают и несли ответственность власть перед гражданами этих регионов, и наоборот, регионы успешные, чтобы они чувствовали это, чтобы не все это забиралось в Киев. Иначе какой смысл городу бороться за инвестора, бороться за предприятия, ну и так далее. Поэтому, безусловно, должна быть система мотивации громад, общин, регионов в том, чтобы они успешнее экономически развивались. Для этого нужно оставлять больше налогов на местах. Это однозначно. Это факт.
А вообще такой некий план Маршалла для Украины возможен? Вот как вы сказали, не для отдельных регионов, да, а для всей страны.
Я думаю, не только возможен, а просто нужен нам. Мы в очень тяжелом экономической ситуации. Впереди, как бы ни закончилось там, ну, мы надеемся, что и уверен я в том, что победоносно закончится наша война с Россией. Фактически, это война с Россией на нашей территории. Мы освободим нашу территорию, там будет украинский флаг, но Крым — это отдельная история. Думаю, и туда мы когда-нибудь вернемся, но явно не в ближайшие там месяцы или даже годы. Но после этого нам впереди экономическая война с Россией. То есть Россия...
Она уже идет, параллельно.
Она уже идет.
Мы же с вами видим, что постоянно запрещаются поставки украинских товаров.
Группа за группой. Прикрываются, да. И дальше это достигнет, я думаю, что полной остановки. То есть Россия полностью перекроет свой рынок для украинских производителей. А это очень серьезно ударит, в первую очередь, по востоку страны. В первую очередь, потому что там сосредоточено много предприятий, чьим рынком является Россия. Это, значит, будут потеряны рабочие места. Ситуация по газу очень сложная. Украина не получает газ от России. А сегодня, например, вот последние новости, что Европа, которая нам реверсом давала газ, сегодня, там, с сегодняшнего дня резко ограничила этот реверс.
Половину, да?
Да. Опять же, вроде как из-за определенных усилий России. То есть нас пытаются взять и в энергетическую блокаду. То есть очень тяжелая ситуация. И самой Украине, справится ли она? Ну, думаю, что справится. Мы переживали и Голодомор, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну, и там много-много всего. Но, конечно, это жизни людей, и это годы, которые могут на все это уйти. Поэтому если западный мир действительно хочет поддержать те ценности, о которых он так много говорит, то сегодня там, передовой рубеж борьбы за эти ценности – это Украина. И помочь Украине, как в свое время США помогло восстановлению Западной Европы через план Маршалла, это, ну, мне кажется, долг их. Не потому что вот мы сидим такие и мы там хотим. Это долг для их собственной безопасности. Мы увидели в ситуации с самолетом, Боинга, малазийских авиалиний, насколько мир сегодня маленький. И Голландия, которая, наверное, большинство ее жителей слыхом не слыхивала ни про какой Донецк, Снежное и прочее, и война в Украине, для них вообще, наверное, для большинства было непонятно, где и о чем речь идет, сегодня вошла в их дома, потому что и погибли их родные и близкие, просто вот пришла. Это говорит о том, какой мир маленький, и нельзя в этом мире отгородиться от чего-то и от какой-то проблемы. Если Европа хочет жить безопасно, если Европа хочет развиваться, то она, к сожалению, для них и, к счастью, для нас, просто обязана в том числе и заниматься украинскими проблемами.
Ну вот мы с вами все равно так вернулись к теме Донбасса, да, и поскольку вы сказали, что идея Новороссии провалена окончательно, да, все же, ну, до сих пор частично оккупированные бандитами области, это Донецкая и Луганская, это некое подобие Приднестровья, не возникает ли у вас каких-то ассоциаций, да, и что мы можем, как мы можем этому противостоять, имея уже опыт создания именно Приднестровья?
Это Приднестровье, это Южная Осетия, это Абхазия. Это на самом деле можно продолжать. То есть этот список... Россия уже не одну страну зацепила за такой крючок и держит ее теперь, и не дает развиваться, и дает такую очень серьезную напряженность всему миру. Но по поводу того, как этому сопротивляться. Ну, в общем-то, мне кажется, Украина идет по правильному пути. Очень важно, что после всех тех перемирий, которыми мы, они тоже были нужны, Украина показала свои миролюбивые намерения, что мы готовы идти на мир, мы готовы разговаривать, но боевики не готовы разговаривать, и мы это показали всему миру, потому что позиция международного сообщества важна. Но после этого мы взялись за то, что просто искоренять это и выжигать, а вариантов других у нас нет, потому что я хочу тоже, там много разговоров, может быть, оставить тот Донбасс. Ну зачем, чего греха таить? Это звучит там на разных местах, городах, на кухнях.
Построить стену, оставить, да?
Да, оставить его и там развиваться без него, и пусть они там делают, что хотят.
Но зараза-то полезет дальше.
Конечно. Это не... Во-первых, это значит бросить сотни тысяч нормальных, совершенно вменяемых и любящих Украину граждан, которые не заслужили того, чтобы их бросили. Это предательство. Ну, а во-вторых, это придет все равно в дом каждого из нас. То есть от никакой стеной мы не отгородимся. Создав там отряды, они что, начнут? Вот эти люди, которые взяли автоматы, вкусили денег, какого-то вот куража. Они
власти.
Что, власти. Они что, пойдут назад в Копанку?
Нет, мы с вами видели, как подрывают инфраструктуру уже в Харьковской и в Запорожской
Конечно.
Области.
То есть они пойдут дальше, они будут захватывать дальше, они разграбят полностью Донбасс, они захотят дальше грабить следующие области, следующие, следующие. То есть не будет этому валу остановки никакой. Пока мы не встанем, мы не начнем с ними воевать. Поэтому очень правильно, что мы сегодня воюем там с ними. Это наши ребята, которые там жертвуют собой, но Украина сегодня там это делает. И каждый, кто как может, наверное, в меру сил помогает тем ребятам, которые там сегодня воюют. И поэтому очень важно, чтобы мы сегодня там победили.
А вы лично поддерживаете отношения с проукраинскими активистами, которые сейчас живут, работают и наверняка делают многое для победы Украины в Донбассе?
Конечно, поддерживаю. И, собственно говоря, одной из целей моей последней поездки в Донецк было там общение и решение целого ряда вопросов, связанных с теми людьми, которые там и которые, ну, делают свою работу.
То есть некое подполье существует?
Да, фактически, да.
И вот много одесситов оказывают помощь и поддержку не только армии, да, но и тем людям, которые временно сейчас покинули территорию Донбасса и находятся на территории Одесской области.
Да,
это такая официальная разнарядка или это стихийное движение, народное?
Ну, есть усилия, которые предпринимаются властью, и они есть, слава богу. И есть абсолютно народное движение, как по всей стране. Собираются средства, лечатся люди, принимаются. И многие люди, ну, делают вот то, что они могут. Вот каждый человек, что может, то и делает. И вот буквально в пятницу у нас очередной будет в Одессе марафон от города-героя, Одесса город-герой, героям, которые сегодня сражаются за нас, за Украину.
И цель этого марафона?
И цель этого марафона — сбор средств. Одесса, Одесский госпиталь — это третье по количеству раненых, которые принимает медицинское учреждение в стране. Кроме того, Одесский госпиталь военный развернул военно-полевой госпиталь на границе Донецкой и Запорожской областей, через который прошли уже сотни раненых в ходе антитеррористической операции. И, естественно, как всегда и как во всем, там не все хватает, не все есть. И мы там постоянно делаем то, что в наших силах, чтобы им помочь.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Сегодня с нами был Алексей Гончаренко, депутат Одесского областного совета. А в студии работал журналист Дмитрий Тузов. Счастливо.